садитесь, пожалуйста. Ну, вы знаете, что мы уже не один раз говорим об исповеди и о причастии. И, конечно же, это тема, которая всегда будет вызывать интерес и вопросы, поскольку каждый раз, когда мы готовимся к исповеди, к причастию, то есть такой вопрос, а, собственно, правильно ли мы все делаем или нет. И я вам скажу, что всегда нужно исходить из того, что Господь, Он не состоит из правил. На самом деле исповедь и причастие – это наше внутреннее расположение Господу и желание с Ним соединиться. И всегда я подчеркиваю, что неправильной исповеди никогда не бывает. Потому что исповедь – это ваш разговор с Богом о вашей совести в присутствии священника. И поскольку это ваш разговор с Богом, то это ваш личный разговор, и неправильного разговора не может быть. Исповедь, конечно же, похожа с примирением близких людей, когда мы согрешили перед своими близкими, родными, и приходим к ним с испрашиванием прощения. Можно много готовиться к тому, как сказать и попросить прощения, но в итоге, конечно, получается, как получается, но самое главное, чтобы вот это примирение совершилось бы, чтобы мы попросили бы прощения. Уже какими словами, это совершенно уже десятый вопрос. Точно так же и с причастием. Причастие – это таинство, которое допускает нас к причащению тела и крови Христова, когда мы внутрь себя вкушаем самого Христа. И здесь, конечно же, мы все эти беседы говорили о том, что существует в нашей церкви некоторая практика подготовки, но она исторически очень часто менялась. И то, что мы сейчас с вами читаем, три канона и последования ко святому причащению, исторически было раньше совершенно не так. Но достаточно посмотреть на последование ко причастию, увидеть, что, например, молитвы, которые, из которых состоит последование ко причастию, они подписаны именами святых, которые жили, ну, самый ранний 4 век. Это Василий Великий, потом Иоанн Златоустый. А до этого нет ни одного святого, вот, который бы, молитва которого вошла бы в последование ко причастию. Это уже указание на то, что само последование ко причастию, оно исторически складывалось. Я вот на предыдущих беседах рассказывал о том, что по первости, конечно же, никакой подготовки к причастию не было, поскольку православный христианин по факту своего крещения он уже причащался Христову. Да, если ты крещеный и ты не согрешил против Церкви Божией, то ты и пришел на литургию, то ты уже по умолчанию причащаешься тело и кровью Христовой. Более того, если ты 3 недели не причащаешься, то есть ты 3 недели не пришел на собрание, то ты отлучаешься от Церкви Христовой. Да, вот такое было. Это не потому, что церковь такая строгая, а именно потому, что поскольку у тебя нет желания причаститься, поскольку нет у тебя стремления быть в теле Христовом, то есть в Церкви Христовой, то по факту ты просто отпадаешь от Церкви Христовой, ты перестаешь быть христианином, и ты отлучаешь себя от таинств, значит, отлучаешь себя от Церкви. И потом уже, и вот это наше на службе элемент богослужения, когда елица, оглашение, изыдите, это как раз указание на то, что те, кто не допускался до причастия, он в этот момент уходил из церкви. А оставались елицы верные, да никто от оглашенных, вот, елицы только верные, они как раз оставались на литургии и причащались, оставались до конца. Вот, ну а до нас не дошли никакие подготовительные молитвы к причастию. Вот, само нахождение на богослужении уже считалось подготовкой. Если мы посмотрим тайные молитвы на богослужение, на священнические молитвы литургийные, они все как раз построены по такому принципу, чтобы священник молился бы за народ Божий, подготавливая его тем самым к причащению Христовых тайн. Вот почему тайную молитву очень полезно читать вслух, чтобы все прихожане слышали бы эти молитвы. Вот. Ну, а сейчас мы уже имеем практику, когда перед причащением мы обязательно молимся. Три канона и последование ко святому причащению. Эта практика сложилась уже к 17 веку. И нужно сказать, что, собственно, чтение трех канонов, оно отражает ту практику, когда христиане к такому позднему средневековью уже привыкли очень редко причащаться к Христову Сану. Считалось нормой на Руси, в том числе и в Греции, причащаться, ну, максимум 4 раза в год, то есть всеми постами. Вот, это потом мы уже с вами встречаем, например, рекомендация преподобного Серафима Саровского о том, что нужно причащаться 4 раза в год, это посты, потом все 12-е праздники и свой день ангела, день Тезвенийства. Вот. А до этого вообще была практика 16, 15, 16, 17 век, это причащаться очень редко. Даже на Афоне, где, казалось бы, молитвенная жизнь должна быть такой строгой, и то причащались очень редко. И в 17 веке жил такой преподобный Никодим Святогорец, который возглавил некое движение, которое стало называться «Движение Каливадов». Они, монахи, на Афоне ратовали за исполнение церковного устава. Вот. Ну, каливады от слова «колева», они выступали против служения панихиды в воскресный день, потому что панихида должна служиться только по субботам, да, и в будничные дни, а в воскресный день не положено. Ну, точно так же, как и мы в нашем храме служим там, литургию и молебен, но панихиду мы не служим. А в древности было, поскольку службы были редкие, то после литургии служилась панихида, а по церковному уставу это не полагается. И заодно монахи афонские вот в движении там каливадов выступали за частое причащение Христовых тайн. У них даже есть, у преподобного Никодима Святогорца есть даже книжка о частом причащении Христовых тайн. Так вот, братья каливады, они пострадали, в том числе и физически, за то, что выступали за частое причащение. Того времени люди и священноначалие абсолютно не понимали, зачем причащаться часто. Вот. И поэтому, поскольку редко причащались, то, ну, конечно, надо себя нагрузить многими правилами, как бы очиститься перед причащением. Вот поэтому появилась такая практика чтения трех канонов. Сами три канона, они, конечно, отсылают нас к чему? К богослужению, которое называется утреннее. На утреннее всегда читается три канона. Вот. И, соответственно, мы берем каноны из богослужения утреннее и вставляем в правила ко причастию. Вот вам и три канона. И поэтому в нашей практике, в наше время, если человек часто причащается к Христовых тайн, то ему не обязательно читать три канона. Не обязательно ему читать три канона. Это такая практика Садитесь сюда, проходите. Вот. Другое дело – это последование ко святому причащению. Последование ко святому причащению исторически тоже появилось довольно-таки поздно. Мы знаем, что первые или одни из первых последований ко причастию появляются где-то 8-9 век. Причем интересно, что исторически подготовка к причащению, вот первой молитвы перед причастием, почему-то помещались в то место богослужения, литургии, где мы сейчас знаем как Ижехерувимы. То есть в древности, когда мы поем херувимскую песнь, там сейчас даже в архиерейском богослужении осталось, архиерей поминает за упокой и о здравии. Вот здесь, по идее, все прихожане должны поминать своих родственников и близких о здравии и о покоении, именно на херувимской песне. Вот. Но и, видимо, это долгая была процедура в кафедральных соборах, поскольку много было записок, и чтобы люди занимались бы делом, а не болтали бы друг с другом, то и предписывалось читать молитву ко причащению именно в момент Ижехерувима. Вот. Ну а уже само наше последование ко причастию, оно относится примерно к 12 веку. Вот. И сложилось оно, опять же, из храмового богослужения, когда люди стояли к причастию, поскольку было очень много причастников, напомню, все причащались христовых тайн, и они умудрялись в том числе и разговаривать друг с другом. И чтобы они не разговаривали друг с другом, чтец в это время читал последование к святому причащению. Мы сейчас так серьезно относимся к этому правилу, а видите, исторически это сложилось таким образом, чтобы заполнить паузу и отвлечь людей от мирской суеты. И мы в прошлый раз договорились, что сегодня начнем изучать последование ко святому причащению, чтобы, собственно, понимать, из чего оно состоит и о чем православные христиане молятся перед причащением. Это очень важно, поскольку это не просто правило, которое мы тараторим, а это в нем именно вскрывается вся суть нашего чаяния и нашей подготовки. Я не буду сейчас комментировать, собственно, первую часть, которая начинается с «Благословен Бог наш», это священник, а мирян читает молитвами святых «Отец наших», потом дальше «Царю Небесное, Три Святое» и «Поотче наш», «Придите, поклонимся» читается, потом 22-й псалом. Кстати говоря, 22-й псалом очень такой насыщенный содержанием, поскольку в нем есть указание на то, что Господь посеет меня и ничто же меня лишит, тем самым, когда человек причащается Христовых тайн, он тем самым чает еще в том числе, что причащаясь Христовых тайн, он принимает Христа внутрь себя и уже полностью находится под покровом Божьей благодати. Вот это то, что не сохраняется у нас после причастия, нам кажется, что ничего и не изменилось после причастия, даже те скорби и трудности, которые есть в жизни у нас после причащения, мы стараемся их исправить, а на самом деле это тоже может быть таким планом Божьего промышления о человеке. Да? Вот. Дальше добавляются тропари. Вот, беззаконие мое, презри, Господи. Ну, презри – это значит забудь, да, то есть те, Господи, беззакония, которые у меня есть, ты забудь, поскольку ты от девы рождейся и сердце мое очисти, то есть ты, который от девы родился, сердце мое очисти, храм-то творя при чистом твоему телу и крови, то есть подготовь меня таким образом, чтобы я стал бы храмом при чистому телу твоему и крови. Ниже отрини меня от твоего лица, без числа имей велию милость. То есть, и не отрини меня от твоего лица, то есть, не отвратись от меня, не отвернись от меня, потому что ты имеешь без числа, то есть, бесчисленную великую милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Во причастие святынь твоих, как удерзну недостойный. То есть, понимаете, да? То есть, когда я готовлюсь к причастию, как я приду недостойный, аще бы дерзну к тебе приступить и с достойными, хитон меня обличает, то есть одежда меня греховная обличает. А яко несть вечерний, потому что она не праздничная, эта одежда. И осуждение сходатайство многогрешной души моей. Вот. Очисти, Господи, скверно души моей, и спаси меня, яко человеколюбец. То есть опять у нас отсылка к тому, что мы недостойно причащаемся Христовых тайн и подходим недостойными к причащению Христовых тайн. Ныне и присно во веки веков, аминь. Многое множество моих, Богородица, прегрешений к тебе прибегов, то есть когда к тебе прибежал чистое, спасение требуя, прошу у тебя спасения. Посети немоществующую мою душу и моли Сына твоего и Бога нашего, дайте мне оставление, которое соделал я злых, ты едино благословенная. Тут, кстати, есть интересная такая ссылка, что в Четыредесятницу читается, то есть в день Великого Поста читается Достославные ученицы. И вы можете это делать, то есть после псалмов читать, либо вот эти вот три тропаря, которые по содержанию очень насыщенные, либо вот Великим Постом читать их Достославные ученицы, на умовение вечери твой просвещахуся. Ну, честно говоря, вот этот тропарь, их дославные ученицы, на умовение вечера просвещахуся, они, конечно, вот такой более декларативный. А если хотите вот так вот поразмышлять о своих согрешениях, то лучше читать вот эти три тропаря. Дальше читается 50-й псалом, понятно почему, потому что это покаянный канон. Его очень полезно вообще в жизни своей повторять, а дальше уже, читается канон ко святому причащению, который обязательно нужно читать ко причастию. Он очень такой насыщенный содержанием, поэтому и небольшой, поэтому его нужно читать. Ирмос. «Грядите, люди, поим песнь Христу Богу, раздевшему море, и наставшему люди, я же изведи из работы египетской, яко прославися». Ну, Ирмос – это всегда некая песнь, которая рассказывает о ветхозаветном каком-то действии. Вот. Ирмосы всегда связаны с канонами. Вот. Они не, скажем так, это такая догматика, такое вероучение. Дальше припев. «Сердце мое чисто, созиди во мне Боже, и дух прав обнови в утробе моей». Припев всегда повторяется там, где он полагается, вместо славы и ныне. Ну а также текст. «Хлеб живота вечнующего, да будет мне тело Твое святое, благоутробни Господи, и честная кровь, и недуг многообразных исцеления». То есть смотрите, что мы просим, что «хлеб Твой, жизнь, который есть жизнь вечная, да будет мне тело Твое святое». То есть пусть причастие Христовом будет мне в жизнь вечную. «Потому что Ты благоутробни Господи, и честная кровь тоже пусть будет такой же, и недуг многообразных исцеления». Вот исцеление болезней многообразных. Это не обязательно телесные болезни, но очень часто потом мы увидим в последовании есть отсылка к тому, что мы просим прежде всего исцеления духовного. Вообще слово «исцеление» по-гречески и вообще по-богословски оно имеет очень такое насыщенное содержание. Дело в том, что исцеление – это всегда отсылка к цельности. Человек, христианин, призван иметь вот эту цельность, когда тело не воюет против духа и ума, и наоборот, ум не воюет против тела и духа, а он является именно вот таким слаженным, цельным, а полностью обращенным к Богу и к служению Его. Отсюда вот этот добродетель целомудрия. Оно не только связано с грехами блудными, а целомудренность означает целостность ума, мудрости. И когда мы просим исцеления, то мы прежде всего просим именно вот этой цельности стояния перед Богом. Цельности в смысле вот такого здоровья духовного, когда нет у нас раздраев. Потому что что такое страсти? Страсти – это всегда разрушение. Ум думает одно, чувства подсказывают другое, тело делает третье. Да, вот грех, он всегда разбивает, он разделяет. И грех так устроен, что он всегда поражает именно вот этим разделением. А цельность и Христово делание, оно связано с тем, что вот эта раздробленность соединяется в единство. В этом смысле и значение церкви очень важно, потому что церковь, не случайно апостол Павел говорит, что церковь есть тело Христово. А это не просто, вот я как говорю, агрегат, то есть винтики, болтики, какие-то, значит, перекладины, а это некий организм, где все должны быть воедино. И вот почему апостол Павел говорит, что око, то есть глаз, не может ноге сказать «ты мне не нужна», или там рука не может сказать «носу ты мне не нужен», потому что руке будет больно, если носа не будет, и так далее. Церковь Христова, она собранная, вот нечто было раздробленное грехом, а теперь это все раздробленное грехом соединяется воедино в церковь. И здесь, конечно, главный такой подвиг христианина как раз сохранится в единстве церкви. Причем интересно, что в церковной канонике самый большой грех почитается как раскол. Особенно, если этот раскол сопровожден с установлением новой иерархии. То есть, когда рукополагаются новые епископы, вот почему на Украине вот такой вот раздрай, потому что это не просто раскол, значит, ну, там, батюшка не послушал, там, епископа, А это раскол, который утвердил новое рукоположение, появилась новая иерархия, и, как писал Иоанн Златоустый, даже кровь мученическая не смывает грех раскола. Интересно. Вот так вот исцеление. Следующий припев. «Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго, не отыми от меня». Вот эти два припева. «Сердце чисто созидило мне Божий Дух прав одной утробе моей, и не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго, не отыми от меня». Очень полезно повторять вообще в свободное время, потому что они, ну, они умилительные и полезны. «Осквернен делай безместными окаянный. Твоего пречистого тела и божественной крови недостоин есть им в Христе причащения и Божьем мясоподобие». То есть я осквернен делами окаян, будучи окаянным, безместными. То есть, ну, без нужды, без необходимости совершал и грехи, и грехопадения, и страсти, и скверные дела. А в то же время и понимаю, что недостоин я Твоего пречистого тела и божественной крови, но Ты меня все равно сподобил причащения Христовых тайн. И вот интересно, что все последование ко причастию, оно так вот и построено, что с одной стороны мы понимаем свое недостоинство, декларируем вот это свое недостоинство, а с другой стороны мы просим, Господи, причасти нас. И в этом суть вообще духовной жизни. Потому что существует, как писали святые отцы, два рода покаяния. Одно божественное, а другое бесовское. Вот бесовское покаяние, оно подчеркивает значимость грехов и падений и умаляет значимость милосердия Божия. А божественное покаяние подчеркивает милосердие Божие, но понимает и бездну греховности. И вот в божественном покаянии всегда доминирует надежда. Вот этому божественному покаянию или Божьему очень важно учиться, потому что мы всегда проектируем свои характеры, в том числе и на Бога. Поскольку нам очень сложно простить другого человека, то и мы думаем, что и Богу тяжело простить нас. И вот преподобные отцы говорили, что всегда помни, всегда держи ум в Аде и не отчаивайся. То есть вот такое покаяние, которое видит грехи и в то же время напоминает себе о милосердии Божьем. Я всегда прихожанам говорю, что в моменты, когда очень тяжело, когда кажется, что те грехи, которые совершили мы, вот именно остро ощущаются они, очень важно, чтобы мы как-то напоминали себе: веруй, Господи, в Твое милосердие, помоги моему неверию. Вот верить в милосердие Божие. Последний тропарь всегда посвящен Божьей Матери. Там, где Богородичный, вы можете читать «Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь». Либо «Пресвятая Богородица, спаси нас». Кстати говоря, если вы будете сравнивать последование ко Святому Причащению, то вы увидите, что в разных молитвословах они разные. Это говорит о том, что существовала разная традиция чтения последования ко Причастию. И нет такого, что вот это последование правильно, а вот это неправильно. Вот здесь поэтому молитвослово правильно читать, а поэтому читать неправильно. Ничего подобного. В том числе, кстати, когда мы читаем три канона или совмещенные каноны, тоже как вам удобно. Бывает так, что человек привыкает читать совмещенные каноны, и пусть он читает. А бывает так, что человек делит эти каноны на несколько дней. И тогда ему, конечно, удобнее сегодня прочитать канон там Иисусу Сладчайшему, завтра читать Божьей Матери, послезавтра там Ангелу-Хранителю. Также не возбраняется и поощряется, если вы будете перед причастием читать какой-нибудь акафист, например, акафист Иисусу Сладчайшему, или Божьей Матери, или Ангелу-Хранителю, или Святителю Николая, как вам удобно. Это тоже не значит, что тот, кто не читает акафист, он плохой, а те, кто читает, это хороший. Просто такая традиция. Вот. Если у вас есть время, то вы можете читать и акафист. А если у вас нет этого времени, достаточно прочитать совмещенные каноны, и в этом тоже не будет греха. земле благая, благословенна Бога невеста, глаз прозябший неоранный и спасительный миру, с подобием сей, едущий спастися». Ну, здесь очень много образов. Земле благая – это указание на Божью Матерь, как земля плодоносная, на которую, в которую попала именно семечко Божьей благодати. Она единственная восприняла как раз Бога-человека, благословенная Бога-невеста, то есть выбранная Богом невеста, девственница, женщина, которая, которая, будучи чистой, смогла по смирению принять именно Бога-младенца. Класс прозябшая, не оранный. Ну, класс прозябшая – это тоже указание на Господа, то есть колос, да, произрастившая, не оранный. То есть не оранный – здесь указание на землю, то есть не паханная земля, не использованная земля, она чистая земля. Ну, а класс прозябшая, поскольку это Спаситель, который вот из такой чистой земли произрос такой росток, он, будучи еще спаситель миру. «Сподобай меня сей, идущий спастися». Ну и «сподобай меня» как раз съесть этот класс и таким образом получить спасение. Почему класс прозябший? Прозябший, потому что всегда в древних текстах указание на причастие было следующее, что Церковь Христова как тело Христова, собранное воедино, точно так же, как вот писал Игнатий Богоносец, как и хлеб, собранный из многих колосьев, становится мукой, а потом единым хлебом. Вот нечто подобное, и мы с вами призваны в Церкви Христовой стать единым, несмотря на то, что были разными колосочками и семечками. Третья песнь. «На камень имя веры утвердив, расширилась и уста мы на враги мы, возвеселибуся дух мой, нигда пейте, несть свят, як уже Бог наш, и несть праведен, паче тебе, Господи». Вообще старайтесь, собственно, канон ко причастию и молитвы ко причастию не читать быстро и тараторить, потому что в них, в этих канонах, нужно учиться в молитве отдыхать. И даже не важно, сколько вы времени молитесь перед причастием, вот важно как раз, чтобы вы больше вникали бы в смысл того, что вы читаете. Дальше. «Сердце чисто созидь во мне, Боже, дух прав обнови в утробе моей. Слезными подашь Христе капли, скверну сердце моего очищающее. Я куда благою совестью очищен, верою прихожу и страхом, Владыка, как причащение божественных даров твоих». Ну, что здесь говорит? Что мы просим: «Дай мне, Господи, слезные капли», то есть дар плача Христе, «слезы, которые очистят скверну сердца моего». Вот чтобы после этого благой совестью я очистился бы и верою пришел бы и страхом, Владыка, ко причащению даров твоих. Конечно, такое высшая подготовка к причащению – это дар слез, но это нужно тоже просить у Господа. Не каждый может быть достойным вот этого дара. Потому что святые отцы говорят, что любой дар, который мы получаем по мере достоинства своего. Самое большое препятствие получению какого-либо дара – это гордыня. Потому что нам хотелось бы быть и прозорливыми, и плачущими, и так далее. Но эти все дары могут вести к гордыню, а раз к гордыне, то и к падению. «Восставление добудет мне при грешении пречистое тело Твое и божественная кровь, Духа же святаго общения и в жизнь вечную, человеколюбчий и страстей и скорбей отчуждения». То есть о чем здесь просится? О том, чтобы тело Христово и божественная кровь было бы в оставлении моих прегрешений, то есть прощение моих согрешений. Дальше, в общение Духа Святого и в жизнь вечную, и скорбей, и страстей отчуждения. То есть, вот смотрите, о чем мы. Когда человек причащается Христовых тайн, мы просим и надеемся, что причащаясь, мы получим прощение грехов, раз. Дальше, общение Духа Святаго, два. Жизнь вечную, три. Страстей отчуждения, четыре. И скорбей отчуждение 5. То есть как минимум 5 вещей мы просим у Господа, когда причащаемся Христовых тайн. Это чтобы простились бы грехи наши, чтобы мы имели бы общение Духа Святаго. Это очень важно такое. Пребывать в церкви, пребывать в таинствах, пребывать под покровом Божьей благодати и промысла. Дальше мы причащаемся в жизнь вечную. Причащаемся, чтобы Господь попалил бы страсти и отогнал бы от нас страсти. И причащаемся, чтобы Господь отогнал бы от нас скорби. Скорби, которые мы не можем вынести. Вот. Хлеба животного, трапеза пресвятая, слыша милости ради шедшего, и мира виновы жизнь дающего, и мне на несподобие недостойного, со страхом вкусите сего и живу быть. Ну, вот здесь к Божьей Матери обращаемся. Что поскольку ты есть трапеза хлеба животного, то есть хлеба жизни, который сошел с неба, то есть сам Христос, и который есть жизнь вечный, жизнь вечная, вот его меня сподобие причаститься, поскольку я недостойный, и благослови со страхом впуститесь его и остаться живым. Апостол Павел напоминает нам в послании к Коринфянам, что те, кто причащается недостойно, могут даже умереть. Как он пишет, что «а поскольку мы не судим своей совести, то многие из вас недостойно причастия болеют, а некоторые и умирают». Вот как. И это, конечно, тоже надо принимать во внимание, поскольку бывает такое. Человек причащается к Христовым тайнам, потом умирает. И мы думаем, ой-ой-ой. А на самом деле Господь сам знает, кого причащать к Христовым тайнам, кого не причащать. И по своей священнической практике я не раз об этом наблюдал, что вот то, что касается совершения таинств, это все относится в ведение Божие. Господь не благословит, и человек не причастится в любом случае. А если Господь благословит, то человек запросто может причаститься. «Пришел из себя дева, не хода ты, не ангел, но сам ты, Господи, воплощся, и спасался всего мне человека, тем зовутся слава силе твоей, Господи. Восхотелось и нас ради воплощся, многомилостиви, заклан бытия ковча, грех ради человеческих, тем же молюте, и моя очистится грешение». То есть здесь такая отсылка, что поскольку ты сам восхотел, Господи, ради нас воплотиться, многомилостиве, был заклан, как овча на заколение, ради грехов человеческих, поэтому и прошу тебя, мои очистится грешение. Вот я всегда повторял и говорил, что основа нашего прощения наших грехов — это именно само деяние Божье, когда Господь заранее проявил себя как человеколюбец, решил пойти за человека и спасти человека, в том числе и через крестную смерть. Помните, я рассказывал, как он человек, когда Господь творил человека, то Господь спрашивает сына своего: сотворим человека по образу нашему, по подобию? И он отвечает: сотворим по образу нашему, по подобию. Святые отцы толкуют, что в этот момент отец сына спрашивает: пойдешь ли ты за человека на крест? И Сын Божий по послушанию отвечает: пойду за Сына Человеческого на крест и крестную страдание. Это вот важно всегда помнить, потому что дьявол в духовной жизни постоянно подчеркивает, что Бог не милосерден. Тогда вот святые отцы говорят, что когда перед грехом, дьявол наоборот подчеркивает, что Бог милосерден. Ты согрешишь и покаешься, но когда человек согрешает, дьявол подчеркивает, что «а теперь Господь не милосерден, теперь ты достоин многих-многих грехов». «Исцели души мои язвы, Господи, и всего освети. Исподобие, Владыка, я куда причащуся, тайна твоя божественная вечеря окаянная». Ну, здесь понятно, да? То есть, вот мои язвы душевные, телесные, исцели, Господи. Язвы души исцели. Вот. И всего освети. Смотрите, причащение тоже для освящения идет. Потому что верующий человек поэтому и отличается от неверующего человека. Если вы увидите на улице светлого человека, верующего, вы всегда его увидите светлым. Потому что причастие всегда освещает. И особенно это касается тех, кто когда-то жил в расколе или будучи неверующим. Мы с вами прекрасно чувствуем и видим в любой ситуации, где верующий человек, а где неверующий. Прежде всего, в том числе и по светлому оку. Верующий человек светел, потому что он освящен. Вот. «И всего освяти, и сподобил Владыка, я когда причащусь, тайна Твоя божественная вечеря каян». Ну, сподоби меня, Господи, чтобы я причастился бы тайное, в смысле, не в смысле тайное, а в смысле, что таинство Твоя божественная вечеря каянная. А каянный это я. «Умилостиви о мне, и мне сущего от утробы Твоей владычицы, и соблюди меня скверно раба Твоего непорочно, я года прием умного бисера освящуся». То есть умилостиви и мне сущего от утробы Твоей, умилостиви и умилостиви того, кого Ты приняла в утробе своей владычицы. И сохрани меня нескверно и непорочно, чтобы я причастился бы и принял бы умный бисер, в смысле великое таинство, великое сокровище, чтобы потом и освятился бы. Як уже предрекалось Христе, да будет у Бога дому рабу Твоему, и во мне пребудь, як уже обещался си, себо тело Твое я божественно, и пью кровь Твою. Вот как Ты, Господи, предрекал еси, то есть пророчески сказал Христе, да будет по поводу причащения Христовых тайн, так будет и по мне, Господи, худому рабу Твоему. Поэтому во мне пребуди, как и обещался, то есть как Христос сказал, что Он хочет пребывать в человеке, в таинстве тела и крови Христова, так вот и на мне исполни это пророчество. И поскольку Ты тогда обещал, что будешь в человеке, и на мне исполни это пророчество, как обещался. Поэтому и я вкушаю божественное тело Твое и пью кровь Твою. То есть я не просто так вот дерзаю прийти к таинству, а я подхожу к нему, потому что Ты сам повелел, потому что Ты сам благословил. «Слове Божие, Боже, уголь тела Твоего, да будет мне помраченному в просвещение и очищение осквернено души моей кровь Твоя». Вот еще для чего мы причащаемся. «Пусть тело Твое, божественное таинство Твое, будет мне помраченному в просвещение, просвещение и очищение осквернено души моей кровь Твоя». То есть мы просим в том числе, помимо тех пяти пунктов, мы еще просим, чтобы Господь очистил бы оскверненную душу мою и просветил бы. Просвещение ума тоже очень важно, как апостол Павел говорит, ум Христов иметь. Мы благословлены. «Мария, Мать Божия, благоухание честное селение, Твоими молитвами сосудами избранный соделай, я куда освящение причащуся Сына Твоего». Ну, то есть просим Божию Матерь, чтобы мы стали бы телом того самого, той самой святыни, которую примем, скажем, дароносицами, да, вот христоносцами, чтобы мы стали бы. Не случайно каждый христианин, он как раз и нарекается христоносцем, носящим Христа внутри себя, потому что в причащении мы становимся именно таким вместилищем. Точно так же, как священника, когда мы встречаем на улице, благоговейно поклоняемся ему, если он приносит, несет святые дары, потому что мы кланяемся не священнику, а мы кланяемся святым дарам. Точно так же и каждый христианин становится таким христоносцем внутри, носящим Христа, и поэтому очень важно благоговейно друг к другу относиться. «Ум, душу и сердце освети, спаси, и тело мое, и сподоби неосужденным, владыка, к страшным тайнам приступите». Все же просим, чтобы ум, душа и сердце стало бы воедино, поскольку осветилось бы Твоим присутствием. И сподобием неосужденно приступить к святым тайнам, к святым таинствам. «Дабы устранился от страстей Твоя благодать, имел бы приложение, живота же утверждения, причащением святых Христе тайн Твоих». Мы причащаемся, говорится в каноне, чтобы мы устранились бы от страстей и были бы причастны бы благодати Твоей. В жизни вечной утвердились бы, потому что причащаемся святых Христовых тайн. «Божие, Божие, Слово Святое, всего мя освяти, ныне приходящего к божественным Твоим тайнам, Святой Матери Твоей мольбами». Очень, видите, как несколько раз на каноне подчеркивается, что «всего меня освяти», поскольку была ересь в древности, которая говорила о том, что Бога человек стал человеком, но не вполне полностью человека вместил в себя. Ум не был вмещен Божьим присутствием, и поэтому вот этот ум, он остался Божьим, а не обожился от человечества. А вот в причастии мы освящаемся полностью. И ум наш, и душа, сердце, и тело, все абсолютно освящается Божьим присутствием. Вот, кандак глаз старый. Хлеб Христе взять, и не презримя тело Твое, и божественную Твою ныне кровь пречистых владыка, и страшно Твоих тайн причаститесь окаянного, да не будет мне в суд, да будет мне в живот вечный и бессмертный. Вот не отвернись от меня, чтобы я взял бы хлеб Твой и тело Твое, божественную Твою кровь пречистых владыка. Ну вот интересно, что взятие не презрение взятие, потому что причащались в древности, как сейчас причащаются священники. То есть тело Христово отдельно человек складывал руки крестообразно и причащался как раз из рук священника. Из рук священника. Но сейчас, когда совершается причащение священника, совершается оно таким образом: на дискосе находится хлеб, который стал телом Христовым, а в чаше вино, которое стало кровью Христовой. И когда священник провозглашает «святая святым», то он берет тело Христово, поднимает и говорит «святая святым». Ну, тоже интересный такой термин. «Святая святым», «святая» понятно, это святыня, а «святым» в смысле православным христианам, которые названы святые не потому, что они непорочные, а потому что они отделены от мира и принадлежат Церкви Христовой. И после того, как священник поднимет святые дары, скажет «святая святым», делит на четыре части. Одна часть с буковками «Иисус», она помещается в чашу Христову со словами «исполнение Духа Святого». Мы верим, что после этого полностью совершается приложение тела и крови Христовы. Вот. Вторая часть для себя, для священника или для духовенства с буковками «Христос». А по правую, по левую сторону остаются две части для мирян. Вот. И когда священник это сделает, он читает необходимые молитвы, берет свою часть тела Христова, кладет на руку и крестообразно осеняет себя и таким образом причащается. После этого берет чашу, значит, с платом, чтобы, не дай Бог, не пролить, и уже испевает из чаши. Это такая была практика древности, и все православные христиане таким образом причащались. Поэтому здесь в каноне сказано, что «я дерзаю взять тело Христово». Да? То есть мы сейчас не берем, мы сейчас причащаемся с ложечки. Тут предание, что лжица появилась со времен Иоанна Златоуста, когда стало много людей причащаться, вот, и много появилось безобразий перед причастием, дабы как раз сохранить святыню и не уронить на пол святыню, то вот стали причащать с такой ложечки, с лжицы. Помню, в Израиле, на Святой Земле, там же, это у нас там благоговейно люди относятся к таинству, а там же израильтяне, арабы, они очень такие импульсивные люди. Там только смотри, чтобы чашу не перевернули. Просто вот, очень много народа, нет никакой очереди, и все подходят к причащению. Это, конечно, очень, очень опасно с точки зрения священника, но очень радостно с точки зрения церкви. С точки зрения церкви. Вот. Сколько у нас времени?
Без трех.
Ага, еще сейчас поговорим, и я вас отпущу. Источник благих причащений Христе, бессмертных твоих таинств ныне, да будет мне свет и живот и бесстрастие. И к приспению же умножению добродетели божественнейше ходатайственно. Иди не блажи, я куда славлю тебя. Вот пусть причащение Христовых тайн будет что? Источник всякого блага, источник бессмертия, свет, жизнь, живот это жизнь, да? Вот, бесстрастие, также помощь и к к умножению добродетелей, о как, то есть и свет, и источник всякого блага, и бессмертие, и умножение добродетели, тоже добродетели. Очень часто бывает, люди делятся ощущением того, что батюшка, после причастия какая-то страсть от меня отошла. Например, там винопитие или курение. Такое тоже бывает. У меня в тюрьме даже со мной так делились заключенные, что вот очень боролся со страстью курения, не мог побороть, а причастился к Христу, да, и сразу как рукой сняло. Вот так вот. Вот. И все это, я куда славлю тебя, чтобы я славил бы тебя. Потому что в любом случае все наши страсти, они мешают нам славить Господа. Мы заняты своими страстями, нам некогда славить. А вот это пусть Господь как раз отринет, отодвинет, и мы будем славить тебя. Да избавлюсь от страстей и врагов, и нужд, и всякие скорби, трепетом и любовью, со благоговением человеколюбчие, приступая ныне к твоим бессмертным и божественным тайнам, и пейте тебе сподобие. Благословенности, Господи, Божий Отец наш. Смотрите, в причащении пусть я избавлюсь от страстей, пусть я избавлюсь от врагов, это может быть и видимые, и невидимые, то есть это страсти и так далее, но и люди неприятные. Тоже не думайте, что просто духовные враги. Это в том числе и какие-то сложные ситуации. Начальник, который прессует, причастился, глядишь, его уволят или переведут. Вот. И нужд, то есть какой-то скорби, тесноты какой-то, и всякие скорби, потому что я с трепетом, любовью, с благоговением приступаю к твоим бессмертным и божественным тайнам. И сподоби меня, то есть благослови меня петь. Пусть ты благословенности, Господи, Божий Отец наш. Спаса Христа, росша паче ума, Богу благодатна, молю тебя ныне раб твой, чистую и нечистый. Хотящих у меня ныне, при чистом тайном приступите, очисти всего от скверны плоти и духа. Ты родила Спаса Христа выше всякого разумения. Непонятно, как это вообще произошло. Потому что ты есть Богоблагодатна, Богородица Дева. Поэтому молю тебя, я раб твой, чистую, нечистый. Я нечистый, прошу тебя чистую. Вот я хочу причаститься тела и крови Христова. Вот очисти меня от всякой скверной плоти и духа. А небесных и страшных и святых твоих христиан и не тайн, и божественной твоей тайной вечери общника быти, и меня сподобие отчаянного, Боже, спаси мой. Вот благослови, Господи, чтобы я был бы причастником или общником чего? Небесных и страшных и святых твоих христиан тайн, то есть таинство твоего причащения. Под Твое прибег благоутробе блажу, со страхом зовути, во мне прибуди, спаси. И аз, як уже рекалась в Тебе, все бодерзая на милость Твою, ям тело Твое и пью кровь Твою. Вот поскольку я прибегаю под Твое благоутробе, я прошу именно Твоего ходатайства, и прошу и напоминаю Тебе, что во мне прибуди, спаси, потому что Ты это благословил и предрекал, точно так же, как и я в Тебе буду. Поэтому, дерзая на милость твою, кушаю тело и кровь Христова. Трепещу приемля огонь, да не опалюся, яку воск и яку трава. О ли таин страшного таинства, о ли благоутробия Божия, как у божественного тела и крови брения причащаюся и нетленно сотворяюся. Вот интересно, здесь обыгрывается такое великое таинство, и в то же время такое благоутробие Божие и милосердие Божие, что я вкушаю божественного тела и крови и сотворяюсь нетленным, то есть бессмертным сотворяюсь. Вот святые отцы вообще говорили, что причастие есть залог бессмертия. Причастие есть указание на то, что я, будучи тленным, становлюсь нетленным. Будучи смертным, становлюсь бессмертным. Почему? Потому что причащаюсь тело и крови Христова. Сам замысел спасения человека – в чем заключается? В том, что Адам согрешил, стал смертным, и Бог пришел в этот мир, будучи Богом и человеком. По человечеству он умирает, но и воскресает. И мы теперь причащаемся тело и крови Христова, того самого Христа, который умер и воскрес. И поскольку он воскрес, то и мы воскреснем в жизни вечной. Вот. Христос есть, вкусите и видите, Господь нас ради, по нам во древле бывый. Едину себе принес, яко приношение Отцу своему, присно заколается, освящая причащающийся. Значит, смотрите и видите, да, говорит канон, это Христос. Что значит Христос? Что нас ради Он стал Господом, Богом. А в древности таким был. И себя единого себя принес на кресте ради нашего спасения, яко приношение Отцу своему, как некая жертва Отцу за грехи человечества. Присно заколается, в переводе означает, что всегда заколается. То есть всегда эта жертва совершается. И Он освящает тех, кто причащается. Душе и телом да освящуся, Владыка, да просвящуся, да спасуся. Ну, кстати говоря, вот эта формула, что яко приношение Отцу своему, она очень богословски спорная, потому что святые отцы задумывались о том, если крестная жертва есть приношение, то кому? Вот и святой Григорий Богослов так пишет, что вот знаем, что это крестная жертва. Если сказать, что это выкуп дьяволу, то сильно назначаем ему большую власть. А если скажем, что это жертва отцу, тогда не сильно ли он жесток, раз сына своего он отправил на крест? Поэтому, пишет святой Григорий Богослов, накладывал палец на уста свои и придаем молчанию ответ на этот вопрос. Мы не знаем. Пишет святой Григорий Богослов. Мы не знаем. А тут так прямо... Но это, скорее всего, что от католического влияния, где там все было прописано вот так по полочкам, на кому кто жертву принес. Это именно наше же богословие тоже было под таким католическим влиянием. Тоже очень нужно понимать. Душе и телом да освящуся, Владыка, да просвящуся, спасуся. Буду дом твой, причащением священных тайн, живущих у тебя, имея в себе с Отцем и Духом, благодетель и многомилостью. То есть я при помощи причащения что я сделаю? Душой и телом освящуся, просвящусь, пусть получу спасение, буду домом твоим, потому что я причащаю. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духу Владычному твердиме. Да, то есть плоды причащения всегда радость. Всегда радость. Яко же огонь да будет мне, и яко свет тела Твоей кровь, спаси мой причастная, опаляя греховное вещество, сжигая же страсти терния, и всего мне просвещая, поклоняйся Божеству Твоему. Вот пусть причастие будет как огонь, который есть и свет телу моему, и которая в то же время будет опалять греховные вещества моего тела, попаляя и сжигая страсти терния. Терния те колючки, сорняки, и всего им просвещая, чтобы я поклонялся бы Божеству Твоему. Бог, воплотися от чистой крови Твоей, тем же всякий род поедьте владычице, умное же множество славит, як у тобой я и узреши всеми владычествующего, осуществовавшегося человечеством. Вот Бог стал человеком благодаря Богородице. Тем же, поэтому всякий род поет тебя, владычице. Умное же множество, то есть небесных бесплотных чин, славит тебя, потому что и благодаря тебе мы увидели всеми владычествующего. То есть мы благодаря тебе, Богородице, увидели всеми владычествующего Бога, вот, который осуществовавшегося человечества, то есть который принял человеческую плоть. Вот такой канон. Такой канон. Значит, я уже вас загрузил, да, много наговорил. Вот. Продолжим будем, да, в следующий
детки
раз.
Детки у вас хорошо даже засыпают.
Детки у меня засыпают, но у меня старшие, я обычно сказки читаю. Вот, поэтому мы остановимся пока на этом. Если у вас есть вопросы об исповеди и о причастии любого характера, то, пожалуйста, поговорим. Я никуда еще не тороплюсь. Вот.
Тогда кто это написал?
Канон безымянный. Да, канон безымянный. Вот если мы... Да, если мы... Потом в следующий раз мы будем изучать молитву. Вот видите, Василий Великий, да, подписано. По канону здесь вот надо посмотреть. Существуют разные традиции. Кто-то приписывает канон одному святому, а кто-то другому святому. Но это как бы, раз он не зафиксирован в молитвословии, то, скорее всего, что такой, может быть, там в Константинопольской церкви, да, какой-нибудь диакон или это. Но вот,
может быть, совместное творчество.
Совместно, да, потому что, опять же, последование, оно собиралось. Вот, например, у нас в нашем молитвословии, смотрите, значит, здесь у нас 11 молитв плюс Иоанн Златоуст, веру в Господь исповедую. В некоторых молитвословах 10 молитв, у старообрядцев 18 молитв. И были традиции, были чинопоследования, которых 23 молитвы, да, по причастию. А где-то только достаточно было одной молитвки почитать. Это вот, это нечто подобное происходило, как вот со Священным Писанием. Вот это мы сейчас привыкли, 27 книг Нового Завета. 14 посланий апостольских, да, и там соборные и так далее. А до древности такого не было. Эфесская церковь принимала только 3 послания, например, там какая-нибудь церковь Александрийская, 5 посланий, а потом уже... с историей, да, вот божественный разум так вот определил, что 27 книг. Вот.
Можно вопрос?
Да.
Вот вы сказали, что поразительно, даже страшновато. Святой Григорий Богослов, крестная жертва кому?
Да.
Дьяволу или отцу? Угу. И вот он говорит, святой Григорий Богослов, придаю молчанию,
да,
ответ,
угу,
на этот вопрос. А что говорили другие святые отцы по этому поводу?
А вот в том-то и дело, что в догматике, в богословии христианском всегда необходимо иметь некое смирение. Вот из чего догматика и богословие исходят в православной церкви? Из того, что Бог сам открыл. Вот, например, Святая Троица. Откуда мы знаем, что Бог есть Троица? Он сам себя открыл. Это, например, в таинстве крещения или в день крещения Господня. Да? А потом уже, когда на Иордан пришел Христос, с неба был голос «Сей Сын мой возлюбленный», и Дух Святой в виде голубя снисходил, тогда уже святые отцы смотрят на Священное Писание Ветхого Завета и видят: «О, вот здесь указание, вот здесь указание, здесь указание». А вот есть некоторые вопросы в богословии, которые лучше не размышлять. Вот не размышлять. То есть иметь некое смирение и сказать: вот, Господи, вот сейчас я это не понимаю. И вот тогда в IV веке возник этот вопрос, просто праздно возник, да, в пылу полемики с арианством и македонянами. И когда уже вышли на этот вопрос, то от Григория Богослова самый видный такой именно исследователь Священного Писания того времени и богослов, он как раз постановил, что лучше, вот самый правильный ответ – это остановиться в своем разумении. Например, когда мы размышляем о Троице, как понять 1 равно 3, то есть Бог равна Троице, непонятно. И вот если мы начинаем размышлять и говорить, вот 3 – это означает… Вот представьте дом с тремя окнами, с тремя там еще что-то. Это некие подобия, потому что человеческое слово не может выразить всю глубину богословия христианского и вообще божественной истины. И вот это на самом деле страшно такое выражение, но оно краеугольное в понимании христианского богословия. Богослов должен, вот даже святой Григорий сказал: хватит вот. Вот мы дальше не можем.
То есть вот он сказал: хватит, и это так,
да,
и хватит.
Да,
и все.
Да,
и никто,
да,
не пошел дальше.
Да, да. Потому что если мы начнем размышлять именно дальше, скажем, придем, что это отцу или дьяволу жертва, а ведь логика-то какая? Христос пошел на крест. Есть в церковной традиции словосочетание, что это крестная жертва. Вот если дальше развивать, то вот появляется вот такая перспектива. Кому жертва? А потому что Авраам, например, приносил... Вот, да, кстати, даже Авраам, потому что Авраам приносил сына своего, Но ведь даже вот Григорий Богослов тоже говорит, если это отцу, то мы даже вспоминаем Авраама, он даже сына не принял. Да? Авраам занес руку с ножом над Исааком и не стал его заколоть и так далее. Так что тем более, как он может принять жертву своего же отца, сына. Вот, поэтому надо вот как причащение тела и крови Христова. Православная церковь точно не определяет, в какой момент хлеб и вино становятся телом и кровью Христова.
Не тогда, когда аминь.
Нет. Потому что когда аминь, это католическое такое влияние, что вот обязательно нужно определить некое вот именно в этот момент становится хлеб и вино телом и кровью Христова. Николай Ковасилов в XIV веке богослов, он вообще говорил, что когда мы вот тело Христова опускаем в чашу, вот в этот момент совершается претворение. А некоторые говорили, да, но в целом христианское богословие православное говорит о том, что вся литургия есть претворение хлеба и вина в тело и кровь Христова.
Но реально становится, вот было же с одним священником, который говорит, не верю, говорит, ну какой это?
Ну да.
А когда он принял, оно у него все стало настоящим телом и кровью.
Да, это уверение того, что...
Это все, да,
это уверение как раз того, что на самом деле хлеб и вино становится телом и кровью Христова.
Конечно.
Но вот в какой момент, да... У нас есть по канонам определение. Например, когда совершается литургия, значит, до херувимской песни священник еще имеет право остановить литургию и остановить вообще службу. Ну, например, если вот сельский приход, умирает человек, и вот именно умирает, он должен оставить литургию и пойти причащать человека. Но только до херувимской песни. А уже после херувимской песни уже не имеет права оставлять литургию. Это вот в Учительном известии указано. Но вот в какой момент именно... вот на символе веры мы еще добавляем вино. Верим, а уже после, когда евхаристический канон начинается, мы уже не имеем права добавлять вино. Все уже. Это уже область, собственно, божественной литургии, когда совершается таинство. Вот.
Не на все есть ответы.
Да, и нужно смиренно это принимать. Вот.
Батюшка, но ведь перевод Евангелия, ведь там тоже я читала, что там не все так переведено так, как оно было написано.
Да.
Например, вот когда верблюд проезжает через это, а на самом деле это не верблюд, а канат написано. Там очень похожие слова.
Ну,
вот это тоже, опять-таки, я читала так же просто.
Да, нужно доверять церковному разуму. Вот не случайно у нас церковно-славянский язык, он как раз максимально близко к греческому переводу. И вот не случайно церковь, она таким образом живет, что многие вещи... они становятся понятны только в церкви. Вот если говорить о Священном Писании, то ведь раздельные слова появились потом, а сначала это были просто сплошняком буквы согласные. Вот. И требовалось именно разумение церковное, знать, где поставить запятую, а где вот казнить нельзя помилу.
Да,
от запятой это... Многое зависит. Точно так же и в Священном Писании. Это целая большая отдельная тема. Тут нужно много рассказывать, но нужно доверять церкви. Раз есть сквозь игольное ушко, да, то здесь тоже нужно... Другое дело, что мы выпали из контекста Священного Писания. Для нас это игольное ушко вообще непонятно. Что это такое?
Ну, конечно.
Вот. А человек, который в Иерусалиме жил, он знал, что в воротах есть такое отверстие. Так что вот так вот.
Все это интересно.
Да. Ну что, расходимся?
Батюшка,
да, не расходимся.
Да, вот я хочу подтверждение услышать.
Да.
Я в садке работаю, мой воспитатель, она православная, ходит очень часто, причащается. И говорит, что вот если она в среду и пятницу поститься, то она может быть, она может в воскресенье причащаться только вот держать один день.
Да. Но вообще, я также считаю, то есть если человек часто причащается Христовых тайн, например, каждую неделю, то положенные посты – это среда и пятница. По церковным канонам, по идее, поститься в субботу не разрешается, поскольку суббота и воскресный день – это праздничные дни. И поэтому вот таким людям я благословляю, среда, пятница они постятся, в субботу днем едят все, что угодно, вечером только постное. Вот. И да, и причащаются, да. Все так, так и есть. Так и есть.
А вот, вот лично для меня, я причащаюсь очень редко, очень. Вот когда всегда вот идешь на исповедь, ты не знаешь, с каких слов начинать, вот как.
Да. Да, просто нужно.
Да.
Нужно просто.
А вот, например, когда идет вот перечисление вот этих грехов, после каждого нужно говорить «каюсь» там или...
Как у вас расположение?
Или просто
человеку достаточно, например, иногда несколько слов. Ведь, понимаете, священника абсолютно не интересуют подробности или какие вы слова произносите. Важно именно ваше расположение и ваше покаяние. Если вам полезно или хочется после каждого слова сказать «каюсь», говорите так. Если вы можете просто перечислить эти грехи, и вам этого достаточно, значит, этого достаточно.
То есть от самого...
Поймите, поймите, да, вы никогда не поисповедуетесь неправильно, никогда. Дьявол больше всего хочет настроить всех нас на то, что исповедь – это какое-то сверхважное, сверхъестественное действие, которое нужно обязательно какие-то слова произнести. Нет, это вот представьте, вы поссорились с мужем, и вы приходите к нему повиниться. Не важно, как вы это скажете, важно, чтобы вы примирились бы. Точно так же и с исповедью. Не важно, как вы скажете. Иногда люди говорят, и я это вижу, я это чувствую, что прости меня, Господи, у меня столько много грехов. Я понимаю, что и мне даже не надо перечислять это. Он потом придет к тому, что вы перечисляете эти грехи. И я ему читаю, над ним читаю разрешительную молитву.
А еще вот, например, вот я вот работаю в коллективе, и вот часто совершаешь одни и те же грехи.
Да.
Как же их на исповеди?
Так
сказать,
и
батюшка, ну не
исповедуйся каждый день.
Совсем.
Вот как и есть, и батюшка ничего не скажет. Почему? Потому что он также не справляется. Он также делает, и каждый раз на исповедь приносит одно и то же. И я тоже приношу на исповедь одно и то же. Вы поймите, что Господь нас спасает не за то, что мы потом придем на исповедь и скажем всего лишь несколько грехов, а когда-то говорили 100. Господь спасает нас по факту нашей веры, то, что Господь желает нашего спасения. Когда я верую и принадлежу Церкви Христовой, мы уже спасаемся таким образом. Вы никогда,
то есть не стоит вот.
Да, вы никогда не переговорите своих грехов. Никогда. Потому что вы всегда будете вспоминать, и дьявол будет заботиться о том, чтобы вы все больше бы вспоминали бы и отчаивались бы в своих грехах. Да что ж такое, я столько уже церковный лет человек, да, и у меня вот такие же грехи и все. Но даже более того, даже больше появилось грехов, чем раньше было. А почему? Да потому что Господь так смиряет, Он не за это нас спасает. Он нас спасает за то, что мы хотим причаститься, за то, что мы хотим быть в Церкви Христовой.
Как приятно слышать.
Вот. Ну вот это вот так вот. Не, потому что мы. Не, ну проанализируйте,
конечно,
свою жизнь. Вот смотрите.
Ну, же мы грешим,
да,
грешим, конечно.
Они всегда так будет. И на смертном одре, я вам скажу, более того, на смертном одре мы все перечистим свои грехи. Так что ж тогда Господь ловушку устроил? Нам пообещал спасение, а я столько грехов. Да где ж ты, Господи? У меня эти грехи, где ж тогда, где это? Нет, в том-то и дело, что Он спасает нас совершенно за другое.
Дьявол шепчет, наверное, что-нибудь я за свою жизнь позабыла.
Да?
И вот это вот где-то гложет постоянно.
То, что
вот
нужно,
позабыла,
да,
ну,
то, что нужно, вы всегда назовете
всем,
на исповеди, то, что нужно. Вообще не заморачивайтесь. Вообще надо понять, что в церковной жизни, в духовной жизни поменьше быть серьезным. Потому что вот эта наша серьезность, это вот бегание со своими грехами, оно о чем говорит? О том, что акцент мы все равно на себя делаем.
Получается, какая-то бухгалтерия.
Правильно, потому что, смотрите, самое препятствие к развитию духовной жизни – это гордыня. А мы хватили за свои грехи, и, по сути дела, благодаря своей гордыне мы никуда не идем. Мы стоим на месте, мы ее как вазу вот так вот держим. А что ж получается, что бежали-то, прибежали к тому, от чего бежали? И вот здесь вот ловушка дьявольская. Вот бегаете со своими вазами, а времени нет уже ни на добрые дела, устали. Усталость в духовной жизни – признак того, что мы неправильно что-то делаем. Часто, почему такое происходит? Хочется быть чемпионом. Значит, есть пункт А, мое крещение, значит, здесь было много грехов. И пункт Б, все, победил, да не будет такого. Великий пост, помните, как мы каемся в начале первой седмицы, обещаем, да я к Пасхе, брат ты мой, да?
Да.
И не получается. Так что ж тогда Господь так вот подловил нас и смеется над нами? Нет. А потому у нас не получается, что заповедовали себе быть чистыми без Бога. Мы хотим сами по себе быть чистыми, а Господь учит другому, а ты нуждайся во мне. Увидь, что я в твоей жизни присутствую, и ты от меня зависишь. Вот. А это очень все сложно. Это гораздо сложнее, чем просто исповедовался и причастился. Здесь требуется работа. И тогда нужно разрешить, чтобы были бы сложные ситуации в жизни. Почему? Благодаря сложным ситуациям в жизни, во-первых, мы себя видим, а во-вторых, мы видим, как Господь проявляется. Опыт появляется.
Да.
Ну хорошо. Еще потом продолжим, да, говорим?
Продолжим.
Да.
Продолжим. У меня есть вопрос по поводу покаяния.
Да.
Слышал мнение, что как понять, что покаяние произошло? Если при упоминании этого греха похожего, то есть на то, тебя не болит внутри, то ты, знаете, покаялся.
Да?
А если, например, вот исповедовалась, вышла, подумала, все, вроде бы чуть-чуть полегче стало, ну, Божий покаяние. А потом раз, и опять все болит заново.
Тут даже не столько болезнь.
Ну, даже
святые говорят так, если при упоминании этого греха у тебя нет отзыва и нет желания грешить, то ты поборол эту страсть. А если ты вроде покаялся, но при упоминании этого греха у тебя появляется некий интерес к этому греху, то есть продолжается, пока грех в тебе живет.
Угу.
Вот. Ну что, молимся, да?
Да.
Благодарим тебя, Христе Божий, наш, як у нас и то на земле.